в общем-то, прическа у него становится все лучше. А вот у меня вот в IT что-то она все уменьшается. Наверное, у айтишников так всегда бывает. Ну, ладно. Итак, вот моя последняя презентация на этой неделе. Я буду говорить про Exchange 2010 High Availability, высокая доступность, Deep Dive. Я буду очень глубоко рассказывать, подробно. То есть, если у вас есть пропеллер в мозгах, включайте его, потому что надо, пусть он работает. Это самая техническая насыщенная сессия, которая у нас, наверное, есть. Я не хочу вас пугать, конечно. Я постараюсь говорить как можно более понятно, но я хочу заглянуть глубоко под капот и посмотреть, что в коде там происходит, чтобы вы понимали, как система действует, как она ведет себя, чтобы вы лучше понимали, как она будет работать для вас, как она будет вас защищать от всяких неприятностей. Итак, у нас с вами час. И мы будем говорить всего о четырех вещах. Мы будем очень подробно о них рассказывать, о каждой из них. Я, конечно, понимаю, что кое-что для вас будет новым, ну и нормально. Я не ожидаюсь, что вы все это уже знаете. С другой стороны, я не ожидаю, что мы выйдем отсюда, и вы будете мастерами в каждой из этих областей. Но я не хочу, чтобы вы это как-то расслаблялись. Вот слайды не надо фотографировать, не надо переписывать, вы все эти слайды получите. Итак, о чем мы говорим? Первое, о сетях DAG, чтобы вы понимали, что это такое, как они работают. Они другие по сравнению с другими версиями Exchange. Затем поговорим о новом компоненте Exchange, он называется Active Manager. Это мозг наших платформ высокой доступности. Функции Active Manager включают функцию Best Copy Selection, выбор лучшей копии. Мы о ней поговорим. И в конце мы поговорим о функции, которая называется режим координации активации центра обработки данных. Data Center Activation Coordination. Вот, когда ваша сеть DAG распространяется на несколько дата-центров. Мы будем публиковать все это. Это сессия, вы сможете задать по ней вопросы. Ну, давайте начинать. Сети DAG, Database Availability Group. Сети с группами DAG. Я буду использовать термин DAG. Я не буду говорить Database Availability Group долго. Вот, DAG, все понятно. DAG. DAG – это Database Availability Group. Итак, DAG сети. DAG меняет сети, и довольно значительно. Имена сетей, типы сетей – все это уходит и заменяется DAG сетями. DAG сеть – это просто логическое сочетание одной или нескольких подсетей. Если у вас одна подсеть, то ваша DAG-сеть будет иметь только одну подсеть. Если у вас несколько подсетей, то ваша DAG-сеть будет иметь несколько подсетей. Есть два типа DAG-сетей. Одна называется сеть MAPI. И мы соединяем DAG-клиентов с MAPI-клиентами, Active Directory, другими серверами Exchange, DNS-ами и так далее, и так далее. Если использовать старые термины, то можно расценивать MAPI-сеть как публичную сеть. Но мы не говорим публичная сеть, мы говорим сеть MAPI. MAPI-сеть имеет клиента для Microsoft Networks и для файлов, для file and print, для обмена файлами и задачами печати. Еще другая сеть называется сетью репликации, Replication Network. Это сеть, которая изолирована и специально настроена на непрерывную репликацию. То есть процесс, который называется seeding, посев, передача лог-файлов, лог-шиппинг, это то, что там есть. Там нет клиента для Microsoft сетей, там отключена возможность обмена файлами и заданиями печати, она не зарегистрирована в DNS, DNS там не сконфигурирован, это практически сырая сеть TCP, как есть. Вот только два типа сетей DAG имеются на настоящий день. Вот. И это либо MAPI-сеть, либо сеть репликации. Мы не говорим теперь о публичных или общих сетях, и частных сетях, public, private, а вот MAPI или replication. Итак, все сети DAG должны иметь по крайней мере одну сеть MAPI. Все сети DAG должны иметь одну такую сеть. Все сети DAG могут иметь несколько сетей репликации или вообще их не иметь. То есть сеть репликации является опцией. Если сеть репликации не создается, тогда для всех ее задач будет использоваться сеть MAPI. Сеть репликации – это опция, факультативная сеть. Мы не требуем в каждом сервере, почтовом сервере высокой доступности иметь две сетевых карты. Достаточно иметь одну сетевую карту. Если сетевая карта будет одной, то тогда это будет сеть MAPI с функциями сети репликации. Если несколько сетевых карт будет, то значит одна будет, значит, это сеть MAPI, другая сеть репликации. Если у вас есть несколько сетей репликации, то они могут работать в избыточном режиме. Если одна сеть падает, и у вас есть запасная сеть репликации, то осуществляется аварийный подхват, и вы начинаете работать со второй сетью. Если все сети работают нормально, тогда между ними осуществляется балансировка нагрузки с помощью специального алгоритма, который мы разработали недавно. Есть у нас прекрасный алгоритм. Если есть сеть MAPI, сеть репликации. Если сеть репликации падает, тогда задачи репликации начинают выполняться сетью MAPI. Сами сети DAG добавляются автоматически, когда вы добавляете первый сервер Mailbox, первый почтовый сервер. Он, значит, подключается к кластеру, кластер рассчитывает сети и передает эту информацию в Exchange. Затем Exchange берет эти сети и создает для каждой сети соответствующую сеть. Вот, на уровне подсетей. Для каждой подсети будет соответствовать одна сеть DAG. То есть вначале соотношение между подсетями и DAG-сетями, соотношение 1:1. Для каждой подсети, которая есть на сервере, создается одна сеть DAG по умолчанию. Если есть две подсети, значит будет две DAG-сети. Если 4 подсети, значит первоначально будет 4 DAG-сети и так далее. Вот базовая репрезентация того, как это все выглядит. Два сервера, EX1 и EX2. На каждом сервере две сетевых карты, одна для сетей MAPI, другая для сети репликации. MAPI-сеть, как видите, работает вот по таким-то IP-адресам, имеет такие-то подсети, вот как указано здесь. Вот, то есть, когда я подключаю сервер к DAG-сети, сколько у нас будет DAG-сетей? По умолчанию. Да, значит, две. Не одна, потому что у нас две подсети и одна DAG-сеть для каждой подсети. Значит, две сети будет. Вот имя по умолчанию, которое присваивается DAG-сети, DAG Network 01, 02, 03. Вы можете изменить имя MAPI, допустим, и Replication, если хотите. А здесь мы видим разные интерфейсы, подсети, которые присваиваются этим сетям. Система смотрит на конфигурацию каждой из сетей и определяет на основе конфигурации, какая из сетей будет сетью MAPI, а какая будет сетью репликации. И она использует несколько конфигурационных элементов для этого. Во-первых, шлюз Presence Default Gateway для определения MAPI, потому что шлюз по умолчанию использует только MAPI сеть. И DNS сервис она использует, потому что в DNS регистрируется только MAPI-сеть, а если она не зарегистрирована, значит, это сеть репликации. Потому что сети репликации не нужно регистрироваться на DNS. И автоматически эти сети мне конфигурируются. И еще свойство активации репликации. По умолчанию для всех сетей оно выставляется на true. То есть каждая из сетей может использоваться для целей репликации. Как цели репликации, так и сеть MAPI. Конечно, вы как администратор можете не использовать MAPI для репликации. У вас же есть отдельная сеть для этого. Вы хотите изолировать этот трафик. Вот. И потом вы можете даже поставить disable здесь. Вот. Поставить здесь false, чтобы сеть MAPI вообще не выполняла функции репликации. Но если даже вы эксплицитно отключите эту функцию на MAPI сети, если сеть репликации упадет, то все равно эти функции, функции репликации возьмет на себя сеть MAPI, даже если функция репликации вы отключите. Ну, в обычных условиях надо бы ставить здесь для MAPI сети false, чтобы не использовалась она по умолчанию для репликации, если у вас есть для этого специальная сеть. Вот. Если вы оставите здесь true, то система время от времени будет использовать MAPI для функции репликации. А обычно пусть эта сеть MAPI будет освобождена от этих функций в обычном режиме. Вот если сеть репликации падает, тогда только она будет использовать эти функции. А вот другой сценарий. Опять-таки два сервера EX1 и 2, по две сетевых карты в каждом, но в этом случае у нас сеть MAPI EX1 находится по этому адресу, а MAPI сеть EX2 по другому адресу. То есть у вас несколько подсетей, две подсети. Точно так же и сеть репликации. Здесь, видите, 0, а здесь у нас в адресе на втором сервере единичка. В этом случае, несмотря на то, что два физических сервера с двумя физическими сетевыми картами, у нас возникает 4 подсети. Потому что у нас 4 подсети. Сколько DAC-сетей у нас должно быть? 4. Вот как это все выглядит. По одной на каждую подсеть. Здесь начинаются интересные вещи. В этой конфигурации, как она здесь предложена, система реплицируется только через сети MAPI. Почему? Покажу. Помните, DAC-сеть – это собрание подсетей. То есть у нас имеется 4 подсети, и у нас имеется 4 сети DAG соответствующим образом. И поэтому давайте посмотрим, каков минимум нам нужен для сети. Что нам нужно иметь для сети минимально? Я хочу, чтобы у меня была сеть. Что мне нужно? Нет. Просто на самом-самом, что ни на есть, базовом уровне. Да. Мне задавали этот вопрос 2,5 года. И вы первый, кто дал правильный ответ. Да, нужна вторая оконечная точка. Потому что иначе у вас сети не будет. У вас должны быть вы и должен быть еще кто-то, с кем вы работаете. Вот, но у нас здесь один интерфейс. У нас нет здесь множества конечных устройств, поэтому здесь еще пока эти сети не работают, как логические сети. Необходима некая конфигурация. И если мы конфигурацию не поменяем, вот в такой ситуации, когда у нас нет множества конечных устройств на одной сети, мы не можем использовать DNS для репликации. Вот. И какая сеть регистрируется в DNS? Одна. MAPI. Правильно? И в этом случае мы будем использовать только сеть MAPI. Каким же образом репликационную сеть использовать? мы можем использовать так называемое свертывание сетей, DAC-сетей. Мы избавляемся от лишних DAC-сетей и сводим ресурсы в меньшее количество сетей. Сделать это просто. 4 шага для сворачивания этой конфигурации. И я покажу вам 4 команды, которые надо запустить. Первая команда. Вот мы идентифицируем сеть DAC Network 01 и говорим, с какими подсетями будет работать эта сеть. По поводу параметров подсети, мы включаем не только IP-адрес, но и тот, который у нас здесь указан. Почему? Потому что параметр подсети, он находится всегда сверху, он переписывает то, что находится ниже. Поэтому вам нужно все указать эксплицитно. Вот. Если вы хотите работать с X и Y, вам нужно указать и X, и Y, иначе то, что вы не укажете, будет стерто. Итак, DAC Network 01 – это сеть MAPI, которая будет работать по этим параметрам. Нам нужно устанавливать параметры репликации на false, чтобы в нормальном режиме эта сеть для репликации не использовалась. Далее, мы должны выполнить второй шаг для сети 02. Вот подсети, обе подсети, это и это, я их указываю, добавляю их к сети DAC Network 02. После этого, после того, как я взял подсети из DAC сетей 3 и 4 и добавил их к сетям 1 и 2, поэтому DAC сети 3 и 4 становятся так называемыми пустыми, empty networks. И тогда мы сделаем следующее. Третий и четвертый шаг. В результате конфигурация становится такой. У вас остаются две DAC-сети со множеством интерфейсов, со множеством подсетей. MAPI поддерживает MAPI-функции и не поддерживает функции репликации. Сеть 02 не поддерживает функции MAPI и поддерживает функции репликации. Это очень важный шаг, когда вы работаете со множеством подсетей. Если вы не сворачиваете сети, то тогда репликация будет у вас проходить только через сеть MAPI. Это не оптимальный вариант. Поэтому проведите вот эти четырехшаговые процедуры конфигурации, чтобы у вас все свернулось в более оптимальную конфигурацию. С точки зрения репликации, это самое важное изменение конфигурации, которое вы должны провести в данном случае. Да. Если у вас имеется сеть DAC, которая распространяется на несколько дата-центров, вам нужно установить hotfix со следующим номером. Если DAC-сети теряют связь друг с другом, собственно говоря, это хотфикс для кластера Windows. И мы рекомендуем этот фикс обязательно устанавливать. Обязательно, если у вас есть несколько дата-центров. Если вы работаете в одном центре с одной подсетью, он тоже не помешает, но он не обязательный. Но если вы работаете с несколькими подсетями, этот хотфикс нужно устанавливать обязательно. Поэтому, если возникает коллизия, если теряется связь, то у вас вы можете потерять кворум для всего решения, и все ваше решение может отключиться в один момент. То есть этот хотфикс автоматически считает ваши ресурсы, но считает таким образом, что если вы добавляете новую карту к серверу, вы должны запустить ручное распознавание соответствующими параметрами. И тогда у вас количество ресурсов будет пересчитано. Вот. Помните об этом. Помните о ручном пересчете. Кроме того, все сетевые конфигурации DAC-сетей хранятся в кластерной базе данных. Это значит, что нам необходим кворум для изменений в DAC-сетях. Если вы хотите изменить в DAC-сети что угодно, то ваше решение должно работать. Если оно не работает, если кворума нет, вы ничего не сделаете. Только на уровне кластера вы это можете произвести, но оно не будет внедрено. оно не активируется в сетях. Вам нужно иметь кворум, все сети должны работать, только в этой ситуации можно что-то менять. Далее. Компрессия и шифрование. Это то, что у нас теперь уже есть в DAC-сетях. И компрессия, и шифрование. Все это конфигурируется, настраивается на уровне DAC-объекта для каждой DAC-сети. Механизм компрессия использует технологию Microsoft Express. Это наша фирменная реализация алгоритма LZ77, который мы используем для компрессии GZ. Например, то же самое мы используем и в других областях, например, в базах данных Exchange. А что касается шифрования, мы используем Cerber, то есть Kerberos, SSP, то, что встроено в Windows. Вот. У нас есть средства шифрования Windows, теперь мы распространяем это и на сети DAC. Это экономит ваше время и деньги, если вы хотите шифрование использовать в кластере. В Exchange 2007 вы должны прописать IPsec. Теперь у нас эти механизмы прописаны изначально, по умолчанию. Они поставляются в стандартном комплекте поставки. Вот вы имеете возможность отключить его для всего трафика, для части трафика. Ну, по умолчанию он включен. Если вы используете один ник, то он используется как для сети BAPI, так и для сети репликации. То есть весь клиентский трафик, весь трафик Active Directory, весь трафик DNS и весь log трафик все проходит через единый сетевой интерфейс. Если у вас несколько таких интерфейсов, тогда один используется для сети MAPI, другие для сетей репликации. Вы также можете, если хотите, добавить дополнительные сетевые карты, которые не используются сетью DAC, допустим, для резервирования, для iSCSI, для хранения. Но, как правило, в DAC это либо, значит, MAPI, либо репликация. Если у вас есть несколько сетей репликации, как я уже говорил, мы балансируем нагрузку между ними. Мы используем специальный алгоритм LRU, который позволяет вам работать с той или иной репликационной сетью, хорошо балансируя нагрузку между ними. Если все сети репликации недоступны по какой-то причине, падают они или теряется с ними связь, система это распознает и автоматически начинает использовать для репликации сеть MAPI, даже если вы отключили там функции репликации, поставили там false или disable. То есть, таким образом, система будет работать в любом случае. Что происходит, если проблема решена, сеть репликации снова работает, автоматический подхват, автоматическая передача функции репликации с сети MAPI в доступную уже сеть репликации не производится. Сетевой администратор должен это вручную сделать. Вы тоже ставите той же операции suspend, resume, то есть приостанавливаете эти операции и возобновляете. И тогда эти функции возобновляются уже в сети репликации, а автоматом они из MAPI в репликацию не передаются. Итак, вот как это все выглядит. Exchange Management Console, DAC-сеть. Вы видите, что я ее переименовал. Она называется не 01, а My MAPI DAC Network. Я знаю, что это сеть MAPI. Я могу дать какое-то описание текстовое. И по какой-то причине я могу здесь указать конфигурацию, маршрут, если хочу, чтобы это, чтобы не забыть потом. Здесь я могу указать подсети, которые являются частью этой DAC-сети. Я показал вам 4 команды, с помощью которых можно свернуть сеть. Всю эту операцию можно провести через графический интерфейс пользователя, вот здесь. Не обязательно через командную строку. И здесь вы активируете и дезактивируете репликацию. Вот здесь ставите галочку или удаляете. Вот. Enable, ставите галочку. Disable, убираете галочку. Если сеть DAC имеет несколько подсетей, тогда вам нужно иметь IP-адрес для IP-сети в каждой подсети. каждый кластер должен иметь множество IP-адресов, таким образом, чтобы кластер мог работать со всеми подсетями, как бы они ни работали. То же самое и для DAG-сетей. Если у нас есть кластер, вы должны иметь множество адресов, то есть по одному на каждую подсеть. Это правило работает не только в кластере, но и в DAG-сети. Мы также поддерживаем DHCP. Многие люди как-то с неохотой используют DHCP для IP-адресов в MAPI-сетях. MAPI-сеть, которой все подключено, и если вдруг она недоступна, то все теряют доступ к почтовым ящикам. И люди говорят... DHCP – это еще одна зависимость, а у нас все-таки решение высокой доступности. Чем меньше точек сбоя потенциальных, тем лучше. Поэтому больше, чаще всего люди присваивают статические IP-адреса своим подсетями. Но для сети репликации DHCP весьма привлекательно. Почему? Во-первых, если DHCP падает в сети репликации, никакой проблемы, потому что система... осуществит аварийный подхват, и репликация будет продолжаться в другой сети, репликации или MAPI. Далее, вы можете использовать статические IP-адреса, можете использовать NetSH для конфигурации статических маршрутов. Если у вас нет шлюза по умолчанию, можете использовать статическую маршрутизацию через статические IP-адреса. Нет проблем. Это резко упрощает конфигурацию сети, состоящей из множества подсетей. Посмотрите, не знаю, как сети MAPI, наверное, вы не будете использовать DHCP, а вот для сетей репликации воспользуйтесь, это хорошо. Далее, статические IP-адреса. Статические маршруты для репликации сети можно использовать, но только если вы используете NetSH, Route Add. Route Add не всегда удерживается в Windows 2008. И разработчики Windows говорят, да, Route Add, даже если вы используете косую черту P для устойчивости, не всегда устойчиво работает. Могут эти маршруты пропадать. И это плохо, когда это происходит. Поэтому лучше всего использовать команду NetSH. Мы очень рады, что такая команда существует. Route Add мы не любим, NetSH мы любим. NetSH вам гарантирует доступность маршрутов, а Route P не гарантирует. Далее, временные параметры DNS, Time to Live, DNS TTL. Смотрите, в зависимости от того, какие там тайм-ауты у вас установлены в соглашениях о гарантированном качестве услуг, SLA, ну, иногда в SLA не прописываются такие временные параметры, тогда ставьте там 5 минут TTL, и нормально. Но если у вас есть SLA, если там временные параметры прописаны, тогда смотрите, что там написано. Если время восстановления час, тогда ставьте TTL на 60 минут. И это будет достаточно, не обязательно 5 минут ставить. И все будет работать нормально. Вот. 120 минут, ну ладно. Смотрите. Вот, а менее 5 минут не ставьте, потому что очень большой DNS-трафик будет. Это вряд ли вам понравится. Далее. Давайте поговорим про Active Manager. Это кое-что новое. В Exchange 2010 раньше этого не было, теперь это есть новая функция. Что такое Active Manager? Это компонент и это роль. Это новая функциональность, которую мы добавили к Exchange 2010, чтобы заменить функциональность, которую мы не получаем от кластера. До Exchange 2010, если у вас был сервер почтовый высокой доступности, мы называли его кластерным сервером. Вот. Он мог работать на виртуальном и физическом сервере. Теперь кластерные сервера не существуют в Exchange 2010. Мы избавились от этого понятия. И вы увидите в своем Exchange все. Нет resources, есть system attendant, net storage groups, databases, там network name, ничего этого нет. И кластер, в общем-то, теперь получается, что как будто не знает, что это все там есть. И возникает интересная проблема. В предыдущих версиях Exchange, если что-то падало, то кластер это распознавал и предпринимал какие-то коррективные действия. Это была кластерная ресурсная модель. Поэтому мы говорили, кластерный почтовый сервер с такими-то ресурсами. Но теперь кластерная ресурсная модель нами не используется. Кластер не знает, что мы здесь. И поэтому, когда происходит сбой, кластер не может предпринять коррективных действий. Поэтому мы создали собственный менеджер ресурсов, новый компонент, который мониторит систему, отслеживает, что работает, что не работает, и предпринимает меры, если что-то, ну, производит сбой.
Мы называем его компонент Active Manager. Active Manager работает внутри Microsoft Exchange Replication Service на каждом mailbox сервере. Каждого mailbox сервера, включая те, которые не входят и не являются членами DAGA. То есть все автономные, на всех автономных mailbox серверах Active Manager тоже работает. Active Manager теперь является гейткипером для всех вещей, которые обращаются к базе данных. То есть где смонтирована ли база данных, загружена ли она, находится ли она в хорошем состоянии рабочем или нет. Active Manager все это отслеживает. Есть три роли Active Manager. Если сервер не является членом DAG, он всегда работает в роли автономного Active Manager, но роль для этого по-прежнему требуется, сервис поэтому требуется. Да, Information Store работает с базовыми данными, но только в том случае, когда Active Manager ему это укажет. То есть, если администратор подойдет к консоли, правая кнопочка щелкнет на базу данных и скажет «Mail Database», то эта база данных будет смонтирована только тогда, когда Active Manager даст ей такой указатель. То есть Active Manager играет критически важную роль для Mailbox сервера, будь то в High Availability конфигурации или нет. Если же он находится в High Availability роли, конфигурации, то тут есть две основных роли. Первая – PAM, это первичный Active Manager. Вторая – SAM, или Standby, резервный Active Manager. Он работает в Replication сервисе на всех High Mailbox серверах, которые являются членами DAG. В дополнение, также есть еще клиентский компонент Active Manager. Этот клиентский компонент работает в RPC Client Access сервере и внутри транспортного стека на Transport сервере. Active Manager клиент используется там, так что CAS и HUB знают, где находятся, знали бы, где находятся ваши почтовые ящики, если они получают информацию от Active Manager. Это значительное отклонение от того, что мы делали ранее, исторически. Исторически, во всех предыдущих версиях Exchange, это Active Directory, именно в Active Directory хранилась эта информация. И именно Active Directory являлся объектом запроса со всех сторон, чтобы получить информацию. Теперь эта информация в Active Directory больше не хранится. В DAG эта информация может меняться очень быстро. Мы можем переносить базу данных между серверами за 30 секунд, а то и меньше. Вот. И, как правило, это происходит быстрее, чем за 30 секунд, за 10-15 секунд. Если будем хранить информацию в Active Directory, то мы будем полностью скованы задержками репликации в Active Directory. Нам не нужны эти задержки. Информация меняется быстро, и ее нужно передавать везде очень быстро. Поэтому что мы делаем? Компонент Active Manager сохраняет эту информацию внутри базы данных кластера. И когда у вас возникает группа серверов, которые объединены в кластер, и есть что-то в базе данных кластера, эта информация автоматически реплицируется по всем другим членам. И именно так обеспечивается быстрота передачи информации внутри DAG-сети. И Active Manager держит эту информацию очень близко. Он может быстро откликаться на запросы отказа от хаба и говорить казу и хабу, что там где, очень быстро. Конечно, Active Manager все хранит внутри Event Viewer также. То есть вы можете увидеть, как меняются эти состояния перехода. Вот, например, вот мой сервер G400X1. Он работал как автономный Active Manager в течение 3 дней. Это автономный Active Manager. Он не входит в DAG. А что произойдет, когда я добавлю сервер DAG? Роль Active Manager меняется с SAM на PAM. И это значит первый, то есть он наследует роль первичного Active Manager. Видите, как он переходит из роли Standalone в PAM. Если я возьму другой сервер, E14X2, и добавлю его, он тут же унаследует роль сам, Standby, резервного Active Manager. Вот. Ну, не буду все эти события подробно объяснять. Важным здесь является то, что для каждого отдельно взятого DAG'а только у одного члена будет роль PAM. И это всегда будет тот член, который несет ответственность за дефолтовую кластер-группу, а все остальные члены будут иметь роль SAM. По мере того, как дефолтовая кластер-группа переносится с члена с члена, то роль PAM перемещается вместе с ней. И вы сможете за этим наблюдать, как это переходит с SAM на PAM, по SAM на SAM. Это обычная нормальная работа, ничего волноваться не надо по этому поводу. Это все происходит в фоновом режиме. На самом деле все эти переходные состояния логируются в Event Viewer'ах, и вы все это сможете увидеть, когда это будет происходить. А что делает Active Manager? Я уже сказал, что несет ответственность за монтировку и демонтировку базы данных, да, по-прежнему возможны эти операции, но только в тех случаях, когда Active Manager даст эти команды. Вот, если Active Manager не разрешит смонтировать базу данных, то система хранения это не сделает. Но Active Manager делает другие вещи. Он также несет ответственность за обеспечение информации о доступности базы данных. То есть, например, я запущу команду типа get mailbox copy status или test replication health, то я получу эту информацию из Active Manager. Он будет мне говорить, какое состояние здоровья у моей базы данных и разных ее копий, когда буду вводить эти команды. Active Manager также несет ответственность за предоставление интерфейса для всех административных задач. Неважно, используете вы графический интерфейс или PowerShell, все, что вы будете делать относительно высокой готовности, Active Manager будет вашим интерфейсом на серверной части, который будет осуществлять эти команды. То есть вы говорите смонтировать базу данных, запускаете команду Mount Database, и то вы взаимодействовать будете с первичным Active Manager на DAG'е. И это все RPC-коммуникация с вашей рабочей станцией, с этим первичным Active Manager сервером. Но также есть ответственность за мониторинг и реагирование на сбои. Смотрите, только первичная роль PAM, может предпринимать корректирующие действия. В роли SAM он может только мониторить, но активно действовать не может. Когда, так сказать, Active Manager, который выполняет роль SAM, регистрирует какой-то сбой, он сначала сообщает PAM'у, и уже PAM предпринимаем. То есть роль SAM состоит в том, чтобы быть резервом для PAM'а. Вот. Но также для того, чтобы отвечать на клиентские запросы клиента Active Manager, которые на Казе и Хабе, чтобы, так сказать, и они сообщают обеим, то есть Active Manager в обеим ролям, PAM и SAM, о том, что происходит. Но корректирующие действия может делать только PAM, SAM это делать не может. И последующий Active Manager, он поддерживает информацию о состоянии базы данных сервера. Это также все сохраняется в базе данных кластера, и мы отслеживаем это там. То есть вы должны поднять консоль Exchange Management, посмотреть копию, и хотите посмотреть на длину очереди копирования, или постановок в очереди, или статус базы данных, или статус индекса содержания, контента, то вся эта информация хранится Active Manager в кластерной базе данных. Поговорим теперь о некоторых этих функциях. Ну, это достаточно простой материал. Я уверен, что вы всегда... То есть вы имеете опыт монтирования и демонтирования баз данных. Это обычные административные задачи. Вот, и, собственно, это команда Mount. Active Manager в режиме RPC взаимодействует с Information Store и указывает, где базу данных надо смонтировать. То же самое, демонтирование. Тоже администратор говорит, я хочу демонтировать базу данных. Это задействуется через интерфейс администратора. Active Manager передается. Active Manager дает уже непосредственно команду на Dismount. Обе эти операции также происходят, когда вы перемещаете базу данных между активными серверами. То есть она была активна на сервере 1, а я хочу сделать пассивную копию на сервере 2, моей новой активной, и переношу. И вот говорю, давайте сделаем эту операцию move, перемещение, вот и смонтирую, так сказать, в качестве новой активной предыдущую пассивную. То есть это делается также и в переносах, а не просто при монтировке и демонтировке. Автоматическая демонтировка, автодисмаунт, это функция, которая значит, выполняется, когда дак теряет кворум. Когда дак теряет кворум, мы не можем работать без кворума. Это практически первое правило конструирования дагов. Если нет кворума, то нет и дага. Что происходит, когда вы теряете кворум в даге? Обычно это подразумевает, что серверы в даге больше не могут коммуницировать друг с другом. В этом случае мы имеем дело с единственным исключением, когда мы саму позволяем сделать то, что вы можете рассматривать какую-то разновидность корректирующего действия. То есть это насильственное значит, прекращение работы базы данных, автоматическое демонтирование. Это только единственное действие, которое сам может сделать самостоятельно. И, как я уже сказал, это происходит только тогда, когда вы потеряете кворум, потеряли коммуникацию, и сам больше не может взаимодействовать с ПАМом, и ПАМ не может сказать саму. То есть сам не может попросить ПАМ, что он сделает. И только в этом случае сам. В других случаях сам не может делать корректирующие действия. Только ПАМ делает корректирующие действия. Но мы делаем это тут мгновенно. Мы не хотим, чтобы у нас как бы разум раздваивался. Не хотим, чтобы происходили какие-то неоднозначные ситуации в случае потери коммуникации к ворогам. А в даге мы делаем вот этот автодисмаунт. Дальше. Перенос базы данных. Это то, о чем я говорил раньше. Перенести активную базу данных мейлбоксов, это называется switchover, переключение баз данных. Значит, это начинается с операции демонтировки предыдущего сервера, потом перенос и монтировка на новом сервере. Это все простейшие вещи, но все это происходит у нас как бы под капотом, прозрачно для администраторов. Но, наверное, более чем что-либо еще, самой важной функцией, которую может выполнять Active Manager, является процесс, который мы называем выборные лучшие копии, Best Copy Selection, сокращенно BCS. Итак, Best Copy Selection – это процесс Active Manager, который позволяет выбрать наилучшую, в кавычках, копию для активации в ответ на сбой активной копии. Вот обратите внимание на кавычки вокруг слова «лучше», «наилучшее», потому что понятно «лучше» – оно относительное. Лучше может быть, так сказать, ну, разным. То есть тут не всегда есть гарантия, что, так сказать, мы не всегда можем гарантировать, что это будет действительно самая лучшая копия. Он просто выбирает ту лучшую, в кавычках, копию для активации не потому, что она просто является самой лучшей, а потому что может оказаться единственной доступной лучшей копией. BCS – это как раз процесс нахождения наилучшей из доступных копий для активации на основе критериев, которая у нас имеется, ну, относительно того, насколько она, какой ее возраст, какое состояние индексов, каково состояние здоровья баз данных. То есть 10 критериев там изучаются, я покажу вам буквально через минутку. 10 критериев используются для того, чтобы определить, можем ли мы позволить себе активировать эту копию баз данных. И в ходе выполнения процесса отбора на лучшую копию у вас может оказаться так, что дак-сервер будет недоступен, или сеть упадет, или администратор поставит блок на сервер и заблокирует их активацию. В таком случае процесс BCS, он будет игнорировать эти серверы и не будет включать их в рассмотрение при выборе наилучшей копии для активации. BCS, в зависимости от того, на какой версии вы работаете, он работает немножко по-другому. Он немножечко отличается от версии RTM по сравнению с версией SP1. Различие касается только первого шага. Вот то, что вы видите на экране, это первые три шага выполнения процесса BCS. Только первый шаг может выполняться по-разному в версии RTM и версии SP1. Давайте проговорим этот процесс, посмотрим, что там происходит. Значит, мы сейчас рассмотрим версию RTM. Первое, что тут делается, это когда сбой затрагивается, подтягивает активно код базы данных. Мы смотрим все возможные, ищем все возможные потенциальные пассивные копии. Потом мы их сортируем. Сортируем, то есть опираясь на длине очереди копирования, количество файлов, лог-файлов, так сказать, которые надо скопировать из активной копии в пассивную копию. То есть, естественно, мы сортируем сверху вниз. То есть те, у которых очередь короче, они находятся на более высоком месте в списке, а где больше, то, так сказать, на более низком. Дальше. Если у нас есть несколько пассивных копий, у которых одна и та же длина очереди копирования, мы используем Activation Preference. Activation Preference – это целочисленное значение 1, 2, 3, 4, где чем ниже число, тем выше предпочтение. То есть база данных пассивной копии на сервере 1 имеет длину очереди 10, и пассивная копия на сервере 2 и тоже очередь 10. Мне нужно посмотреть на Activation Preference, чтобы посмотреть, как сортировать. И у этой активации Preference 2, а у этой 3, то это, значит, станет выше. Двойка станет выше в списке, потому что значение параметра. Вот как идет сортировка внутри RTM. После того, когда мы получаем список отсортированный, мы смотрим по этому списку и находим, какая позиция соответствует тем 10 критериям, о которых я говорил. То есть мы идем строка за строкой, что там нужно для первого набора, второго набора, и пока не найдем базу данных, которая удовлетворяет всем этим критериям, не останавливается. После этого мы вызываем другой процесс, который называется ACL, Attempt Copy Last Logs. Это процесс, в ходе которого мы берем, когда Replication Service контактирует с активной копией, и значит, когда надо скопировать копию с очереди 10, это значит, что у нас не хватает 10 лог-файлов, и мы возвращаемся обратно и подбираем эти 10 недостающих файлов. Это делает и процесс ACL. То есть вот это первые три шага процесса BCS в предварительной версии, версии RTM. А в версии SP1 первый шаг другой. Если у вас есть, значит, настройка dial set. Кто из вас слышал про autobase mount dial параметр? Буквально пара рук поднялась. Вот это меня немножко волнует, потому что Auto Database Mount Dial – это не новая вещь в Exchange 2010, он был в Exchange 2007. Но даже если вы не работаете в 2007, если вы развертываете DAG в Exchange 2010, вы должны очень хорошо знать эту настройку Dial Setting. Вот почему. Если подумать о восстановлении, которое можете получить, когда активная копия для сброс, есть только два вида восстановления. Либо автоматическое восстановление системы, или если это невозможно, если произойдет сбой, то у вас есть ручное восстановление, которое администратор должен выполнить. Забудьте сначала про автоматическое восстановление. Автоматическое восстановление полностью основывается на настройке Auto Database Mount Dial. Вот эта настройка Auto Database Mount Dial Set, она касается количества лог-файлов, которые администратор может принять и тем не менее позволить настроить. Но тем не менее, это процесс без потерь, с нулевым количеством пропавших лог-файлов. И, одна из настроек – это Best Availability, так по умолчанию, 12 недостающих лог-файлов. Другая настройка – хорошая availability, good availability, 6 недостающих лог-файлов. Вот эта настройка, этот параметр Auto Database Mount Dial, он очень важен. Если вы сегодня будете настраивать группу автоматического восстановления, то вам нужно точно знать, какое значение. Потому что в отличие, в отсутствие, по умолчанию, система разрешит монтировать базы данных только в тех случаях, когда будет недоставать аж 12 лог-файлов. А помните, когда не хватает лог-файла, это может привести к тому, что и данных будет не хватать. Поэтому тут надо очень четко посмотреть, соответствует ли это вашему сценарию отказоустойчивости. Вот. Но, так вот, когда AutoDBS Mount DAO установлен на Lossless без потерь, то тут процесс отличается от RTMAD. Вот, когда администратор говорит, что я не могу допустить никаких потерь, я устанавливаю значение на Lossless без потерь, то первый шаг состоит в том, что он сортирует на основе преференции активации. Чем ниже преференция активации, тем выше позиция находится в списке. Может быть, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Это единственное различие между процессом Best Copy Selection в версии RTM и версии SP1. И, как я сказал, это различие только вступает в игру, когда вы взяли и вручную изменили значение AutoDatabase Amount Dial, значит, на всех Mailbox серверах в значение Lossless. После выполнения этих трех шагов мы переходим к следующему этапу BCS, процесса BCS, когда перед системой возникает вопрос. На этот момент выполнение процесса ECL завершается. Мы пытаемся вернуться к исходной копии, чтобы скопировать недостающий лог-файл. Может быть, это нам удалось, может быть, не удалось, или мы не знаем, может, остались еще недостающие лог-файлы. И вот на этот момент, когда выполнение процесса ECL завершается, ECL говорит Active Manager, что я завершил свою работу, то есть я смотрю базу данных. И вот вы пытаетесь смонтировать базу данных, у системы остается один вопрос, который надо ответить. Недостающее количество недостающих лог-файлов, оно укладывается ли в значение параметра AutoDatabase Mount DAO? Если да, то все нормально, монтировка, так сказать, заканчивается, и она становится активной копией. Если ответ нет, если количество недостающих файлов выходит за пределы указанного допуска, то, значит, будет осуществлена попытка активации, пока, так сказать, у нас не закончится возможная копия, и администратору придется уже вмешаться вручную. Я вот упомянул о 10 критериях. И вот они, эти 10 критерий, которые мы исследуем. И видите, мы их как-то, так сказать, ухудшаем эти критерии вниз по списку. Сначала мы смотрим пассивную копию, лучшую во всем мире. То есть копия, в котором длина очереди меньше 10, длина очереди воспроизведения меньше 50, и база данных находится в хорошем состоянии здоровья, так сказать. Если не находим ни одну резервную базу, которая удовлетворяет этим критериям, используем второй критерий, который почти такой же, в отличие от того, что, значит, контент, состояние здоровья находится в кроулинг. Если не можем найти копию, которая следует этому критерию, перейдем к следующему и так далее. И в конце концов мы ищем в списке любую базу данных, у которой есть хотя бы один из этих статусов. И если мы не можем найти ни одну базу данных, которая удовлетворяет этим критериям, это означает, что мы не можем автоматически исправить проблему, и автоинвестору придется вручную исправлять ситуацию. Но, как видите, мы очень сильно стараемся активировать копии базы данных, если она имеется. Давайте немножечко объясним это на основе анимационной схемы. Вот, если посмотреть на BCS как в RTM, так и SP1, они вот начнем с RTM. Очень простой сервер. 4 сервера в моей D-группе. Активная копия на сервере 1 и пассивная копия на сервере 2, 3, 4. Если посмотреть на состояние здоровья и статус копии, мы видим, что Activation Preference 2 у нас для копии на сервере 2, 3 на копии на сервере 3 и 4 на сервере 4. Вот различные длинные очереди копирования. Самый новый он у нас на третьем сервере. Не хватает всего 2 лог-файлов. А на втором сервере у нас не хватает 4 лог-файлов. А на четвертом сервере 10 лог-файлов. Сервер 2 и сервер 4 вообще не имеют длинные очереди воспроизведения. Это значит, что там нет лог-файлов, которые надо воспроизводить. Значит, там все актуально. Вот. А индекс, то есть статус состояния здоровья, находится на уровне... на значение healthy для 2 и 3 и crawling от 4. А состояние базы данных хорошее для 1 и 3, а 3 disconnected healthy. Вот, обычно это временное состояние. когда его отключали, но включается. Итак, вот активная копия падает. Теперь система включает процесс BCS. Active Manager начинается с сортировки списка имеющих копий. Помните, у нас есть одна на сервере 2, на сервере 3, на сервере 4. Поскольку RTM, мы сначала их сортируем по длине очереди копирования. То есть третья попадает наверх очереди, потому что у нее самая меньшая длина. Вторая копия попадает на второе место, и а четвертый сервер попадает на последнее место, потому что самая длинная очередь. Так сказать, значит, они... Значит, тут нету совпадающих по длине очереди, но если бы было, кто-то из них совпадал, то мы использовали бы Activation Preference. Вот, и нам здесь волноваться не нужно, длина очереди во всех случаях разная. Теперь, из нашего списка только первые две копии удовлетворяют критериям для активации на втором и на третьем сервере, потому что в обоих этих копиях длина очереди меньше 10, длина очереди воспроизведения меньше 50 и состояние находится в healthy. А у третьего сервера есть наименьшая очередь, длина очереди, поэтому попытка восстановления делается сначала с него. Именно в этот момент решение должно активировать копию базы данных, которая работает на третьем сервере. Вот как это работает в RTM. Теперь посмотрим, как это работает в SP1. Абсолютно такой же сценарий, единственное два различия. Первое, когда мы работаем в SP1 вместо RTM, а второе, это то, что у нас Autobase Mount Dial установлен в значение lossless на всех серверах. Итак, вот тоже сценарий. Падает активная копия на сервере 1, нам нужно активировать копию, какую-нибудь из копий с сервера 2, 3, 4. В данном случае, потому что здесь сервис пак 1, и поскольку активировать модель у нас на lossless, сортировка осуществляется не по длине очереди копирования, а сортировка осуществляется по activation preference. Как вы видите, сортировка здесь очень простая, потому что все сортировка соответствует номеру сервера, то есть у нас на первом месте второй, на втором третий, на третьем четвертый. Вот это просто пример. Значит, ваши activation preference могут не совпадать с номерами сервера, даже именование серверов может не использовать номера. Так вот, в данном случае наверху списка оказывается сервер 2, и поэтому первая попытка делается по отношению к нему. У него самое низкое значение activation, параметр activation preference, он находится на верхнем списке, и его система пытается активировать в первую очередь. Естественно, система, если она не может это сделать, или активация падает по какой-то причине, сбоит по какой-то причине, то делается попытка на сервер 3, на сервер 4. И, конечно, если все три все дают сбой, придется администратору исправлять проблему вручную. Далее. После того, как Active Manager определит, какая копия является лучшей для активации, он проходит через все эти настройки. Мы уже говорили о процессе Echo, говорили про параметр Auto Database Mount Dial. То есть вот эти все механизмы работают одинаково в RT1 и в RTM и в SP1. Значит, тут значит, нет никакого различия. И, конечно, новая активированная копия, она монтируется, начинает генерировать лог-файлы, начинает с точки в последовательности активации, где вы закончили, и когда первоначальная копия опять поднимается, там уже есть дополнительный лог-файл, который больше не нужен, она их отбрасывает, и берется новый лог-файл, берутся новые файлы из новой копии, и задействует процесс инкрементальной ресинхронизации. Но помните, что этот процесс полностью опирается на на то, что первоначальная база данных Active Directory, она осталась в целом неповрежденной. Если она сильно повреждена, и этой базы данных вообще нет, то инкрементальная ресинхронизация ничего не сможет вам сделать, и вам придется заново подкачивать копию баз данных. Но если база данных еще ничего, в неплохом состоянии, то система может ее запачить и избежать необходимости делать целую копию, может быть, очень даже большой базы данных. И, наконец, последний раздел, который мы обсудим, касается дегов, которые развернуты по нескольким содам. Речь идет о настройке в деге, который называется Data Center Activation Coordination Mode. Вы настроите его на деге, и он управляет поведением дега, когда у вас возникает сбой, и когда вы осуществляете переключение между содами. Значит, ДЭК – это свойство ДЭГи. Представьте себе, что это как бы кворум, форма кворума уровня приложения. Она говорит Active Manager, когда вы запускаете либо схолозные загрузки, либо application server, что вы получаете разрешение смонтировать базу данных. На самом деле, внутри он работает на основе протокола, который называется Data Center Activation Coordination Protocol, или DECP. DECP не более-менее как, так сказать, бит в памяти. Ноль, когда я не могу автоматически смонтировать базу данных, и один, когда я могу. Начинать всегда с нуля, и он должен передаваться также другим членам DAG, чтобы переключить на один. Значит, если он пообщался с другими членами, если может говорить со всеми, общаться со всеми другими, то становится назначение один. Вот. А если не может, то этот значение, этот бит остается в значении 0 и соответствующими. Вот сценарий, для которого этот механизм был разработан. Есть один конкретный сценарий, для которого мы разработали DAG Mode. Так вот он, DAG, развернутый по нескольким цодам, 20 члена здесь, 20 члена здесь, вот и мой сервер свидетель здесь. В этом примере мы теряем, на самом деле, в этом примере мы смотрим на сбой первичного цода. И, конечно, коммуникационные средства тоже вылетают. Ну, например, у вас теряется питание в первичном цене. Естественно, падает и сетевое оборудование тоже. Так вот, когда, значит, так происходит, вот эти сервера, они кажутся в меньшинстве и тоже падают. И вот в этой точке вы можете оказаться в ситуации, когда первичный цод может оказаться в нерабочем состоянии в течение длительного срока. И тогда здесь это регистрируется, опять подключаются серверы и подключается резервный цод. А вот теперь, предположим, восстанавливается питание, электроэнергия в первичном соде. Ну, потому что вы же там ремонтируете, вот восстанавливается питание, но соединение через глобальную сеть по-прежнему отсутствует. Тут интересная задача. Когда восстанавливается питание, вот эти два члена, они становятся двумя членами плюс свидетель, а поскольку они ничего не знают о том, что произошло переключение на резервный центр, они видят, что у них есть кворум, они опять поднимаются, и в отсутствие DAG режима они начнут пытаться смонтировать базу данных. Это значит, что у вас будет активная база данных смонтирована и здесь, и здесь. Для того, чтобы воспрепятствовать появлению такой ситуации, мы используем режим DAG, DAG Mode. Режим DAG позволяет нам установить связь как минимум с одним членом DAG, у которого бит P установлен на один. Если посмотрите, что такое P-биты, вот когда вы запускаете членов DAG, Replication Service, он всегда начинается с нуля. И меняется на единицу только когда база данных устанавливается в активное состояние в результате вот этого механизма. И в этом примере ни один из этих серверов, поскольку глобальная сеть не может взаимодействовать с сервером на другой стороне, вот, у которых в этом случае они не видят ни одного сервера, у которых бит установлен. И в результате, даже несмотря на то, что кворум у них есть, они не будут монтировать базу данных и не окажутся в системе с раздвоенным сознанием, потому что по протоколу DAG-P не имеют разрешения. Ну и теперь буквально несколько небольшой информации. Протокол Data Center Activation Coordination DAG-P, это имя, которое я сам придумал для этого продукта. Внутри у нас было другое название, под которым мы разобрали. Он назывался MAME-MEA протокол. Но, естественно, MAME-MEA это не, так сказать, терминология, которая достойна того, чтобы помещать серьезную техническую литературу, поэтому мы придумали название вот так вот, Data Center Activation Coordination. Ну, звучит сложно, но на самом деле надо помнить, что речь идет просто о конкретном бите, который, так сказать, имеет значение либо 0, либо 1, предназначен для того, чтобы возникала ситуация с раздвоенным сознанием после восстановления. И на этом я хочу сказать, то есть мы уже, то есть лекция по общим признакам конструктивной, она у нас уже прошла, если пропустили, то сможете потом получить, выложен на сайте. Пожалуйста, не забудьте заполнить свои анкеты, нам очень важны ваши оценки, и сразу после сессии я перейду в зону «Спросите эксперта», и там с радостью отвечу на любые ваши вопросы обо всем, что мы, о чем мы говорили вчера и сегодня. Поэтому большое спасибо за то, что пришли. Надеюсь, что вам понравится остальная часть конференции. конференции. И, как я сказал, если вопросы, приходите.